Алматинское радио продолжает работу в прямом эфире, и это значит, начинается последний из 4 часов прямоэфирного вещания программы «Киев-Донбасс». Сегодня для вас в студии работают Ирина Ромалийская и Михаил Кукин, за режиссерским пультом Ирина Нижник, и нам помогает гостевой редактор Алена Бадюк.
Ну и коротко о том, о чем мы будем говорить этот оставшийся час. Ахметов намеревается взять под абсолютный контроль 6 энергокомпаний страны. Насколько обосновано такое подозрение, выдвинутое на днях депутатом Сергеем Лещенко, будем разбираться при участии главного редактора ресурса «Бизнес-центр» Сергея Головнева.
Цензор.
Он уже у нас в студии.
Добрый вечер. «Бизнес-центр».
Ну, а я все-таки закончу анонс. Мы закончим воскресный эфир стихами. Не просто стихами, а строками, рожденными на войне. В программе «Киев-Донбасс» примерно через полчаса будет поэт-участник АТО Максим Музыка. Ну и вот теперь начинаем разговор с Сергеем Головневым, главным редактором ресурса «Бизнес-Цензор».
А я что сказала?
Центр.
Простите.
И будем говорить вот об этой достаточно громкой, да, в экономических кругах новости.
В узких кругах будем говорить.
В узких экономических кругах новости последних дней.
Но важное для общей,
на самом деле,
для страны.
Да.
12 апреля в Верховной Раде на пресс-пойнте депутат от блока Петра Порошенко Сергей Лещенко вышел и заявил о том, что Ринат Ахметов попробует взять под единоличный контроль 6 энергетических компаний.
Да, то есть это компании, в которых ему и сейчас принадлежит
75%. Они уже находятся под его контролем.
Да, а 25% принадлежит государству. Да.
Абсолютно
вот
верно.
Лещенко рассказал о том, что в газете «Ценные бумаги Украины» это, в общем-то, такая малотиражная совсем газета,
ну,
да,
опубликовали. Это официальный вестник, да, в котором берут информацию.
Специфически отраслевые. Опубликовано 6 объявлений о проведении собрания акционеров на 6 предприятиях. Речь идет о Днепроэнерго, Захидэнерго, Донецкоблэнерго, Днепроэнерго, Киевэнерго и Крымэнерго.
Ну, то есть это 4 из них — это облэнерго, а 2 — это тепловые электростанции, да?
Не,
это
насколько я знаю, наоборот. Это 3 облэнерго и 4 — это генерирующие компании. Киевэнерго, ну, тоже является генерирующей
компанией. И вот эти вот собрания должны как раз, ну, на следующей неделе.
На самом деле это просто все недели. Активы, которые на сегодня энергетические, которые принадлежат Ахметову все. И кроме того, там, по-моему, Лещенко не упомянул, но кроме прочего, они хотят то же самое провести смену структуры собственности у своих угледобывающих предприятий.
То есть вот эти, речь идет о том, чтобы провести собрание акционеров для того, чтобы поменять изменение типа
форму собственности.
Да, да. Давайте уже
послушаем самого Лещенка.
Что об этом сказал Сергей Лещенко.
На початку квітня в віснику цінних паперів України публікується, що протягом тижня з 18 по 25 квітня, тобто вже буквально за декілька днів, відбудуться збори акціонерів цих 6 підприємств. І в порядку денному зборів акціонерів на всіх 6 підприємствах стоїть один пункт – це зміна типу та найменування товариства. На сьогоднішній день ці 6 компаній, де Ахметов і держава є співвласниками пакетів акцій, це є публічні акціонерні товариства. Їх будуть перероблювати в приватні акціонерні товариства. Що це означає? Насправді, широкий загал може за цим взагалі не побачити скритої прихованої гри. Насправді, якщо це стануть приватні акціонерні товариства, то в разі приватизації цих підприємств, в разі приватизації 25% державної частки, право пріоритетного викупу цих 25% акцій з'явиться в Рината Ахметова. Таким чином, не треба проводити приватизаційний конкурс, не треба проводити аукціон з підвищення ціни, не треба буде взагалі проводити відкритої приватизації, оскільки закон про акціонерні товариства, стаття 7, чітко вказує, що той акціонер в приватному акціонерному товаристві, який присутній разом з тим, який продає, то він має право купити пріоритетно за ціною, яку визначить оцінщик. Тепер найцікавіше, хто ж визначає оцінщика? А оцінщика буде визначати Фонд державного майна, в якому віднедавна заступником керівника працює помічник Ігоря Кононенка. Таким чином, на сьогоднішній день перед нами виглядає досить цікава ситуація, коли в 6 стратегічних підприємствах енергетичної галузі державний пакет акцій в розмірі 25%, по-перше, не буде приватизовано на відкритих торгах, і це дозволить Рінату Ахметову уникнути необхідності платити велику вартість, або, по-друге, в цих підприємствах не з'явиться інший акціонер, таким чином Рінат Ахметов не отримає всередині підприємств, які він вже контролює, інших акціонерів, які будуть створювати йому якісь проблеми, заважати його планам, проектам і так далі. Все це відбувається, звичайно, в кулуарному режимі. Широкий загал про це нічого не знає. Інформація про це лише оприлюднена в такій газеті, як «Вісник цінних паперів України». Як тут, звичайно, ніхто ж не читає, окрім фахівців цієї галузі.
Это было заявление народного депутата от блока Петра Порошенко Сергея Лещенко на пресс-поинте в Верховной Раде.
Ну, а теперь, да, по сути этого заявления. Вот что здесь отвечает действительности, на ваш взгляд, эксперта?
Ну, опять же, я не буду говорить, что я эксперт, я просто профильный журналист. Ну, наверное, вы именно...
Профильные журналисты — это и есть эксперты.
Да, хорошо.
Особенно
будет.
В энергетических темах, Сергей, не скромничайте.
Да, ладно, спасибо. Начнем с самого начала. Почему вообще произошла эта ситуация, да, чтобы было понятно? В течение последнего года в регуляторе фондового рынка, да, Нацкомиссия по регулированию ценных бумаг, разрабатывался законопроект об акционерных обществах, который призван, так сказать, обелить фондовый рынок Украины, создать его вообще как таковой. Сейчас его как такового нету. Есть несколько бирж, около десятка, которые там проводится какой-то листинг, на самом деле в основном там мусорные бумаги или ОВГЗ. Они пытаются что-то с этим сделать, и в рамках этого они решили, что у нас сейчас акционерное общество есть двух типов. Это публичное акционерное общество и частное акционерное общество. Украинское...
Приватное.
Да, приватное. Uh-huh. То, что было раньше открытое и закрытое. Uh-huh. Открытое общество задумывается так. Это то, которое в свои акции выводит на биржу, которое эти акции продает в свободной продаже. А закрытое, потому и закрытое, что не продает, правильно, не привлекает внешний капитал. И вот регулятор решил, что если компания акции свои на биржу не выставляет, она должна выбирать другой тип акционерного общества, то, соответственно, закрытый, да?
То есть приватное, да?
То приватное, да. И этот закон вступает в силу с 1 мая. Поэтому сейчас не только предприятия Ахметова проводят смену типа собственности. Проводят масса, просто очень много предприятий, потому что фондового рынка, по сути, в стране нету. И никто не готов и не хочет торговать свои акции на тех биржах, которые в стране присутствуют.
Окей, замечательно. Тем не менее, вот есть ли вот та опасность, о которой говорит Лещенко? Действительно ли после вот этой смены формы собственности, да, эти компании могут под абсолютный и единоличный контроль Ахметова попасть, все-таки сейчас у них 25% принадлежит
25% у государства, да. Давайте теперь по этой теме. Да.
А что такое энергетика? Это
что
стратегическая
отрасль. Что такое 25% у государства?
Это блокирующий пакет.
Не являются ли они уже под... фактически полным.
Давайте, смотрите так. Вот эту свою империю, да, вот те предприятия, которые сейчас меняют тип собственности, Ахметов приобрел где-то там в 10-м, 11-м, 12-м годах, некоторые раньше, да, то есть они собирались уже какое-то время, вот у всех практически вот перечисленных, там, да, действительно, 25% акций, блокирующий пакет принадлежит государству, и, возможно, то, о чем говорит Лещенко, есть в этом какая-то опасность, ну, чего? Опасность того, что при приватизации Ахметов приобретет вот эти вот 25%.
Причем за небольшие деньги.
Да, за небольшие деньги, конечно. Но здесь вопрос то ли лишь в том, что государство все равно это контролирует. То есть, если государство не объявит конкурс по приватизации этих 25% пакетов акций, то, соответственно, он их никак не купит. Да? Второй момент, что он может изменить, ну, любые изменения внести, тот же закон об акционерных обществах там, или в какие-то другую нормативку, которые точно так же помешает ему единолично покупать. Тем более уже фонд госимущества на этой неделе после этого заявления заявил, что в принципе ничего не мешает фонду провести конкурс и даже в режиме, когда это будет приватное акционерное товариство, то есть частное акционерное общество, точно так же провести на открытом конкурсе внешним игрокам эти акции. Но есть здесь другой момент, очень важный, о котором, я не знаю, Лещенко знает, не знает вообще, или он вот задумывался об этом. Там есть такой факт, что у Ахметова его бизнес сейчас, он просто банкрот. ДТЭК, конкретно это только энергетический дивизион, да, вот всей его империи.
СКМ, да.
Да, да, абсолютно верно. Он должен сейчас, кстати, в большей части российским банкам должен под 3 миллиарда там, долларов, ну, меньше гораздо, 37 миллиардов гривен официального убытка за 2015 год. Соответственно, это активы сейчас, которые, ну, как сказать, если фонд госимущества продавал бы даже без смены типа, да, собственно, ну, формы вот это, без смены типа формы, и бы все равно никто не покупал. Ну, просто с такими убытками они никому не нужны. Ну, Ахметов их, понятное дело, он их никуда и сам не продаст. Ну, разве что, опять же, если ФДМУ передаст ему, то очень за небольшие деньги. Но даже в этом случае я не знаю, зачем ему это нужно. То есть, чем контроль над предприятием он и так имеет, потому что 75% это позволяет ему установить там везде свой менеджмент.
Ну, и это вот то, о чем Ирина спрашивала, да, вот как раз.
Да,
то есть,
да. Ну,
важна ли вот эта вот часть в четверть, когда три четверти уже у тебя?
Ну, как по мне, это абсолютно такой мелкий момент, и я догадываюсь, почему Лещенко обратил на него внимание, потому что, наверное, подсказал ему его товарищ, который конкурент Ахметова на энергетическом рынке. Да?
Григоришина вы сейчас имеете в виду.
Да, я не называл, но да, именно его имею в виду. Но, ну, то есть других как бы объяснений я этому не вижу. На самом деле это просто как бы технический момент. Ахметова есть за что не любить, но, наверное, не за это.
А какая цель была тогда у Григоришина в таком случае?
Поднять хай, ну, честно говоря, не знаю. Ну, в очередной раз.
Ну, то есть не отжать ведь? Вы сами говорите, что это бросовые активы, они не нужны сейчас.
Сейчас,
никому.
Помимо этой темы, очень много тем, которые там другие, точно так же важны Ахметову. Там сейчас ему крайне важна тема с экспортом электроэнергии, важна тема с тем, чтобы не было импорта угля, важна тема с переходом облэнерго на так называемое РАП-регулирование, что официально увеличит доходы его облэнерго там в полтора раза, да. И в каждом из этих моментов, ну, то есть, они все зависят от разных органов. Кто-то от Минэнерго, кто-то от НКРЭКУ. И, соответственно, это, ну, как я вижу, это влияет на их решение. Да, вы понимаете, то, что сейчас после этого заявления фонд госимущества вышел со своей новостью, ну, так сказать, опровержением-объяснением этой новости, и что-то начал шевелиться. Ну, такие заявления даром не проходят, поэтому они играют на руку тому, кому надо.
Сергей Головнев, главный редактор «Бизнес-цензора». Это интернет-портал. Мы говорим о попытке, вернее, даже о
заявлении
Лещенко, да, депутата Лещенко, о попытке Ахметова взять под контроль 6 энергокомпаний.
Это ж смешно обвинять его в том, что он пытается захватить, он и так ими владеет.
Давайте мы вот как бы выходим тогда на такие обобщения, да? Энергетическая отрасль — это, ну, одна из главных стратегических отраслей страны,
конечно,
любой
однозначно
страны. А вот сейчас, во времена такой глобализации, да, и когда у нас, даже если идут войны, то они какие-то гибридные, то, может быть, она важнее обороны и, ну, там, всего на свете. Ее положение вот в Украине. А с одной стороны, она практически вся в частных руках, с другой стороны, есть регулирующие органы, да, которые, благодаря деятельности которых, собственно, эта сфера все время становится убыточной.
Да, я вам расскажу. Может быть, понимаете, это такая информация, она как бы, ну, тем, кто хоть чуть-чуть разбирается, она очевидна. А вот я сам вижу, что большинство граждан, они просто не в курсе того, что у нас на рынке. Во-первых, она не в частных руках, она как бы в,
допустим, совместном управлении.
В совместном управлении, да, будем так
говорить. Когда 25 на 75, такое себе совместное.
Ну, 25, к примеру, если брать по электроэнергии, то у Ахметова около 30%, а большая часть часть, больше 50% вырабатывают Энергоатом. Да? Ну, другой вопрос, да, что это абсолютно полностью принадлежит государству, компания национальная, но есть люди, которые там с нее кормятся, это факт.
И вот не поймешь, что лучше, да, если бы она была частной, или когда она в государственном, вроде в государственной собственности, но в частных руках практически.
Да, да, да. Но кто-то доит ее. Но здесь, я думаю, очень... Ну, уже давным-давно разработан как бы выход из этой ситуации, и, в принципе, сейчас государство очень-очень постепенно движется к нему. Здесь в чем основная проблема, опять же, чтобы все понимали, это тарифы на энергоносители для населения. Они не соответствуют сейчас рынку, они везде, газ, электроэнергия, тепло, все продается ниже рыночных цен, ниже себестоимости, ниже того,
почему? Рыночная выше на сколько ныне существующих, ну, если в процентах?
Ну, если, смотрите, допустим, по газу сейчас часть продается по рынку, а часть продается в половину рынка, ну, это как льготная цена считается. По электроэнергии, ну, так сравнить, ну, просто сейчас не буду там цифрами оперировать, но для понимания у нас самая дешевая электроэнергия в Европе вообще, в странах СНГ, вообще постсоветского пространства, в Европе.
Ну, смотрите,
у нас самое
дешевое. Я рискую сейчас удариться в популизм, но, опять же, вот по интернету все время гуляет это сопоставление цифр, и помните выступление Яценюка у Савика Шустера, когда он был в оппозиции к Азарову, и рассказывал, что газ собственной добычи у нас должен стоить копейки, потому что, ну, собственно говоря, этих копеек добытчикам и платят, вот он должен по себестоимости стоить, да, и на самом деле его вполне хватает на бытовые нужды вот этого самого населения. А мы говорим, что нынешние тарифы, которые, опять же, будем справедливы, по нынешним доходам населения очень для многих неподъемны, даже вот в этих цифрах они занижены.
Сергей Головнев, главный редактор ресурса «Бизнес-цензор», сейчас ответит на вот эти популистические или непопулистические заявления.
Итак,
да, по поводу популизма. И я не хочу оправдывать Яценюка, я считаю, он такой же популист, как и все остальные, когда вот сейчас он тоже перешел в оппозицию, я думаю, точно так же будет кричать о том, что эти тарифы нужно снижать. По поводу...
Нужно или нет?
Нужно ли на самом деле?
Действительно ли есть в этих словах разум?
Ну, смотрите, как вам объяснить?
Хватает
нужно
ли этого газа внутреннего потребления, внутренней добычи на потребителя?
По цифрам, хорошо, в двух словах постараюсь очень коротко. Вот то, что говорят внутреннего потребления, у нас сейчас условно там 13 миллиардов добывает Укргаздобыча, госкомпания, газ которой идет для населения. А население потребляет там около 12 миллиардов, на миллиард меньше. То есть хватает, абсолютно верно. Но забывают о том, что еще 6 миллиардов уходит в отопительный сезон на ТКЕ. А этот газ продается тоже по заниженной цене, по 2900, который больше, чем в два раза ниже рыночной.
Ну, соответственно, а вот 5 миллиардов остается где-то брать.
А где их брать? Только на импорте. Только соответственно,
за коммерческой ценой.
А сторонники зрады говорят, что наоборот, что вот газ внутренней добычи продается за рубеж, уходит на экспорт по рыночной цене, а мы вынуждены импортный
покупать. Я понял вопрос, его нет смысла.
Это
неправда. Его нет смысла просто продавать на экспорт, потому что его здесь в стране купят по рыночной цене, промпредприятия. Другой вопрос, что невозможно в стране, никогда не будет на нормального у нас регулирования рынка, когда один и тот же ресурс, один покупает по рынку, а второй покупает по льготной цене. Вы же понимаете, учитывая, что, допустим, те, кто поставляет этот газ, облгазы, они где-то на 70% всего по стране принадлежат Фиртышу. То есть это точно так же, это природная монополия. Соответственно,
кстати, не слышал, чтобы они обанкротились, нет?
Нет, почему они обанкротятся? Они себя чувствуют очень хорошо.
Даже при заниженных тарифах?
Нет, так вы не поняли, наоборот. Им чем ниже тарифы для населения, им лучше, потому что они манипулируют с газом. Тот газ, который они продают компаниям, промпредприятиям по рыночной цене, они его оформляют как утечку или как там потери какие-то технические, или, опять же, как его потребляет население, вы понимаете, да?
Очень многие без счетчиков.
Да, соответственно, покупают его по цене для населения, а продают его по цене для промпредприятий. И так везде. То есть вопрос в чем? Как пока пока существует разность цен, для кого-то льготы, для кого-то преференции, и рынка не будет, и не будет прозрачной модели потребления этих энергоресурсов. Особенно, когда большинство, ну, самые крупные монополисты остаются еще в государственной собственности.
Сергей, еще у нас остается чуть-чуть времени, я хочу все-таки спросить вопрос, который будет интересен, ответ на который будет интересен нашим потенциальным слушателям на востоке страны. Что за все-таки происходит с бизнес-структурой Ахметова?
Ну,
можно ли говорить, можете ли вы оценить, там, сколько потеряно у него бизнеса за время этого конфликта, или какие его...
И вообще, остается ли он хозяином региона, да, вот как говорят?
Да, хорошо, вопрос. Что происходит с бизнесом? Хочется процитировать врага Украины. Это она утонула, да? Ну, это так и с бизнесом Ахметова. Ну, он обанкротился.
Ну, я боюсь, что это все-таки тоже преувеличение. Он по-прежнему остается самым богатым человеком страны.
Да, ну, если вы видели, сейчас уже в интернете пытаются подсчитать, если взять на СКМ, на Метинвест и на ДТЭК, суммарно, у него долги более 5 миллиардов долларов. И вы представьте себе, учитывая скачок курса, то есть это долги те, которые остались еще до 2014 года. То есть в гривне сейчас это просто космос. Я не знаю, за какое время он сможет это выплатить. Но у нас, опять же...
Вопрос, потребует ли кто-то от него сейчас, чтобы он это выплатил?
Нет, они договариваются о реструктуризации. Вопрос в том, что это в основном зарубежные банки. Кстати, большей частью российские. Даже если потребуют, то законодательство украинское не позволит сделать так, чтобы остановились предприятия Ахметова. Ну, понятно почему. Потому что они стратегические, потому что без них здесь все становится. Поэтому все финансово очень плохо, как бы перспективы очень плохие, но понятное дело, что работать он будет и как-то они развиваться будут. Вот сейчас НКРЕ буквально последние два месяца начала...
Комиссия по регулированию...
Да, рынка электроэнергетики, которая устанавливает тарифы, в том числе для населения, да, она начала поднимать тарифы на электроэнергию, то есть цену, по которой у Ахметова покупается электроэнергия в энергорынок. Ну, соответственно, как бы он сейчас, его компания ДТЭК, в частности, начала, может быть, лучше чувствовать. И, кстати, Метинвест тоже будет себя лучше чувствовать, потому что вот последние с начала года пошли вверх цены, позитивная динамика по ценам на металл, на руду, то, чем они продают. Потому что прошедшие два года было все очень плохо с этим. Мировые цены падали, и Метинвест страдал из-за этого. То есть чуть-чуть лучше ему стало, но все равно даже этих денег, которые он сейчас больше будет зарабатывать, для того, чтобы погасить долги, ему нужны десятилетия.
Что ж, спасибо. Тема не очень простая, но надеюсь, что мы достаточно доступным языком о ней говорили. Да, это показатель. Блондинка Ирина Ромалинская все поняла. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был главный редактор ресурса «Бизнес-цензор» Сергей Головнев. И мы говорили не только об Ахметове, а вообще о стратегических отраслях Украины, об энергетике в частности. Ну и программа «Киев-Донбасс» продолжается. Еще полчаса в нашем распоряжении. Я хочу напомнить, что с вами в студии сегодня работают Ирина Ромалийская и Михаил Кукин. И на очереди наша рубрика «Права человека». Много из материалов из этой рубрики готовит наш коллега Олег Шинкаренко. Вот один из них вы сейчас услышите. Собственно, он о трудностях с получением гражданства политбеженцами из России. Заодно герой этой истории выясняет, что среди украинских чиновников немало сторонников Кремля. Мы об этом уже говорили сегодня.
Історія росіянина Петра Любченкова показує, що українські чиновники не усвідомили зміни, що відбулися в наших стосунках з Росією. У серпні 2014 року росіянин Петро Любченков розмістив на своїй сторінці ВКонтакті постери з написом «Етнічні українці Кубані просять Україну і мірове сообщество защитити їх від притіснення і русского шовінізму. Кубань требує присоединення к Україні і історичній родині». Неприємності у нього розпочалися майже одразу.
Стали писати на мене заявлення там различные жители России, жители Краснодара, заявления в полицию, в ФСБ, вот, что они нашли там, кто писал там украинского шпиона, кто бандеровца. Скажем так, одно из этих заявлений подействовало в том плане, что меня задержала полиция.
На перший раз Петро отримав 10 діб за гратами за сфабрикованим звинуваченням.
После этого, как я вышел, я решил, что уже надо уехать, потому что иначе невозможно там жить.
В Україні Петро Любченков зупинився в Одесі, де попросив притулку в Держміграційній службі. Але неприємності продовжилися і там. Витяг із листа Держміграційної служби України до прокуратури Одеської області від 30 вересня 2014 року. Іноземець повідомив про власне переслідування, яке виникло в силу власної незгоди із зовнішньою політикою Російської Федерації. Разом із тим, аналіз інформації по країні походження іноземця встановив, що особа піднесена до числа екстремістів або терористів на території Російської Федерації. Для того, аби переконати Одеську прокуратуру, що Любченков дійсно терорист, Держміграційна служба України надіслала посилання на сайт news.ru.ua. Оскільки запит з Росії про видачу Любченкова не міг би ґрунтуватися на жодних звинуваченнях, то у лютому 2015 року у Краснодарі це виправили. Витяг із постанови Октябрського районного суду міста Краснодара від 11 лютого 2015 року. Любченков ПП обвиняється в совершении публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Невдовзі після цього Росія звернулася до України із відповідним проханням. Витяг з листа Генпрокуратури Російської Федерації до Генпрокуратури України від 2 грудня 2015 року. Согласно имеющейся информации, в настоящее время Любченков ПП установлен на территории Одесской области Украины. На основании вышеизложенного прошу заключить под стражу и выдать гражданина Российской Федерации Любченкова Петра Павловича для привлечения к уголовной ответственности. Витяг з листа Генпрокуратури України до прокуратури Одеської області від 7 грудня 2015 року. Направляю належно засвідчені копії запиту російської сторони і доданих документів та доручаю проведення екстрадиційної перевірки обставин, що можуть перешкоджати видачі Любченкова ПП. У разі відсутності вказаних обставин необхідно організувати підготовку клопотання до суду про застосування до Любченкова ПП екстрадиційного арешту. Адвокат Петра Любченкова Андрій Лещенко вважає дії України кричущим порушенням прав біженців.
Це дуже велике порушення і конвенції про права біженців, і Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод.
Чому ж так сталося?
В Одесі дуже багато чиновників, к сожалению, испытывают такие, исповедуют пророссийские взгляды, сторонники там Путина, России, Кремля. Украина продолжает действовать там прямой договор с Россией об экстрадиции. Получается, что как бы идет война, а с другой стороны официально сотрудничают с ФСБ, те присылают запросы, здесь прокуратура и полиция украинские выполняют эти запросы, кого там допрашивают, кого ловят и высылают в законе о беженцах. И в конвенции о беженцах, там говорится о конфиденциальности информации, и то есть передав России то, что вот они меня нашли здесь, ну, они нарушили вот, законы. И самое, что неприятное, обидное, наверное, то, что как бы официально заявляет миграционная служба, что Россия правовое демократическое государство, где никого не преследует.
На жаль, статистика щодо російських біженців в Україні дуже невтішна. Юрист Олексій Скорбач звернувся до Державної міграційної служби України із запитом щодо кількості таких осіб та рішенням, які були прийняті щодо їхньої долі. У період з 2013 по квітень 2016 року до Держміграційної служби звернулося за захистом 259 громадян Російської Федерації. З них біженцями було визнано тільки 12, а особами, які потребують додаткового захисту, лише 6.
На Луганщине громадське радио можно услышать на таких частотах: Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 МГц. Музыка Донбасса.
И в постоянной рубрике нашей программы «Музыка Донбасса» будет группа «Мама.нет». Это такие старожилы рок-сцены Восточной Украины. Они существуют с 2003 года в Краматорске и играют инструменталку.
Программа «Киев-Донбасс» снова в эфире Громадського радио. Мы продолжаем.
Все еще,
для
я
вас
бы сказал даже.
Работает Ирина Ромалийская, Михаил Кукин за режиссерским пультом, Ирина Нижник. И мы уже готовы представить нашего следующего гостя.
Да, оставшиеся 20 минут эфира мы посвятим общению с Максимом Музыкой. С Максимом Музыкой, поэтом из зоны АТО. Правильно все, да? Вот, то есть две ваши ипостаси. С одной стороны вы поэт, с другой стороны воин.
Ну, здравствуйте,
во-первых. Здравствуйте. Да.
Ну, наверное, так сейчас, но я как-то не очень готов признать себя поэтом. Да, в зоне АТО был слишком долго, наверное.
Сколько вы там провели?
В 14 году я был там как доброволец. Ну, сначала как волонтер вообще, потом как доброволец август. А вот уже в 15 году был мобилизован как офицер и последний год отслужил, до 14 месяцев, отслужил уже как офицер. Командир группы спецназа. Вот. Ну, как я говорю, поскольку по рамкам секретности, по положениям я ничего не мог писать о том, что я там делаю, поэтому приходилось постить...
Писать стихи.
Постить котиков и писать стихи, да. Поэтому вот
то
так
есть
вот.
Все в стихотворной форме излагать, да?
Очень, да, очень так завуалированно, я бы даже сказал.
А вот давайте вы сразу...
Начнем сначала-то со стихов.
Сразу и прочитаете что-то.
Ой, да я сначала бы, может, рассказал. Могу и стих прописать, господи.
Давайте со стиха начнем, чтобы...
А потом расскажете, да.
Мы-то с Михаилом уже их читали, а наши слушатели еще нет. И хочется и их листить.
Но мы тоже не все читали, точно.
Ну, не все, да. Там 199 опубликовано в книге, еще 40 неопубликованных. Ну, хорошо, я прочитаю один, потом еще, потом чуть-чуть позже один. Хорошо, я просто стесняюсь немного.
Ничего, не нужно, да.
Спасибо, очень любезно. Быть может, когда-то я стих напишу. Стих о том, как же стыдно солдату. Стыдно за то, что он сам не погиб, а просто хоронит брата. Стыдно за то, что тогда уцелел по чьей-то неведомой воле. Стыдно за то, что прикрыть не сумел, что его миновала доля. Он вырвал бы, если бы мог, чашу сию из рук брата. Будь он бог, он бы смог. Но он просто солдат, что хоронит другого солдата.
Да.
Простите, да, но...
Максим Музыка.
Правда, да.
Боец АТО вот... и автор, уже поэт, можно его все-таки называть. Поэт, который сегодня пришел в программу «Киев-Донбасс».
На Громадское радио. Вы там начали писать или еще до этого? До войны.
До этого я писал чуть-чуть, где-то записывал на бумажках, которые вечно терялись. А как появился у меня Facebook, то периодически начал писать Facebook. Но там оно имеет свойство сохраняться, что тоже неплохо. И вот накопилось. А поскольку был интерес к этим стихам, то я их как-то продолжал писать. И вот набралось.
Ну, я вот глядел вашу страничку в Фейсбуке. Там, не только стихи ведь, в основном даже не столько стихи, да, в общем, много таких, каких-то философских размышлений есть. Вот в конце вчерашнего дня вы написали о том, что добро должно быть не только с кулаками, но и с мозгами.
Да, было.
А вы вот что имели в виду?
Знаете, меня на самом деле немножко настораживает то, что есть люди, которые считают, что то, что они стали на правую сторону, за правое дело, то достаточно ничего не делать, а только кричать, что я
прав.
Тут
же еще печаль в том, что в большинстве конфликтов каждая из сторон считает, что она на правой стороне.
Оно так и есть на самом деле, потому что вот тоже, когда говорится о конфликте, как его называют, политкорректно конфликте на Донбассе, о войне, то я даже людям, которые здесь, я говорю, что, друзья, нету там с этой стороны паладины в сверкающих доспехах с белыми крыльями, а с той стороны там орки с рогами, черти и так далее. И здесь есть люди не самые светлые, и там наверняка есть идейные люди, которые почему-то, по какой-то причине, по своему образованию, по образу мышления приняли в мировоззрение, которое заставляет их быть на той стороне. То есть поэтому это действительно больно. Я даже когда еще был в Крыму, за неделю до аннексии, и там уже встречался, я после Майдана поехал туда, чтобы посмотреть, что за зеленые человечки что там ходят. И там встречался с этими российскими ребятами, которые... Меня поразило то, что они искренне верили, то, что они приехали защищать военные базы от правого сектора, бандеровцев, которые вот-вот они сейчас заедут и будут захватывать военные базы. Я им задал прямо вопрос, а сколько того правого сектора? Я не стеснялся, я говорил, что я сам из Киева, и сам с Майдана, нету там некому захватывать при всем желании. Ну, у них-то вот была программа, голову бит.
Картинка действительно, да, на Киселев ТВ делалась достаточно, качественно и профессионально в этом смысле. То есть и не один год, то есть не только во время Майдана, но...
В этом-то вся печаль, понимаете? То есть печаль, ты понимаешь, что люди, которые воюют с той стороны, они же тоже воюют за какие-то идеи. И если была бы возможность встретиться, поговорить, просто как мужчина с мужчиной, как человек с человеком, рассказать, что вот так и так, что у нас тоже как-то не рога и копыта, то наверняка можно было бы избежать многого. Но поскольку выгодно не допускать такого диалога, наверное, с двух сторон даже, то вот так вот и происходит.
А я вот хотел как раз спросить, а все-таки вам удавалось, будучи там, общаться с вот... этими оппонентами, нет?
Нет, никогда? На Востоке уже нет. То есть в Крыму общался. В Крыму удавалось даже за полчаса переубедить людей, которые... Русский блок Крыма с газетами, бабушек переубедить, что все нормально, что все хорошо. И мы, сам из Киева говорю на русском языке, где угодно, и во Львове, и никто меня ни разу не тронул, не плюнул в спину. Люди, которые не выезжали за пределы региона своего и видят только мир через призму, «Россия-24» и «Раша Today», то, естественно, они ничего...
Наш телевизор тоже не очень объективен,
безусловно,
к сожалению.
В этом-то и проблема, то, что, к сожалению, было выбрано, мы ложно ложь, в некоторых ситуациях. Фейки есть с двух сторон.
Вот тут вопрос, который не первый раз в этой студии возникает. А можно ли победить пропагандистскую ложь исключительной правдой?
Не знаю. Честно, у меня нету готового ответа. То есть мне это обидно, потому что я считаю, что когда ты на стороне правды, то есть тебе проще оперировать некоторые вещи. Конечно, нужно изощряться, то, что я писал вчера, что нужно стратегическое мышление и многоходовки, чтобы понимать, как это все будет действовать. Но тоже как-то, знаете, как выдумывать что-то или скрывать какую-то информацию, которая неблагозвучна, неприятная картинка, то есть это неправильно. Когда ты там сидишь и ты видишь ситуацию в реалиях, и ты это слышишь отголоски через призму средств массовой информации, как это видится здесь, ну, то есть у тебя вызывает это ухмылку, да, когда ты понимаешь, что вот, вот ты здесь на линии фронта, и только здесь у тебя погибло там 2-3 человека, и слышишь, что потерь нету. У тебя возникает вопрос, и, ну, то есть, к чему мы идем? Да. Я понимаю, там потом будут вопросы, как это считается, что это там погибли не мы считаем только армию, только подтвержденные, только те, которые попали в сводки, ну, и так далее.
Да, но это же вопрос все-таки не к журналистам в данном случае, а к, ну, вот в том случае, о котором говорите вы, да, а к штабу АТО и пресс-центру АТО, которые именно такие сводки передают.
Согласен, но к журналистам тоже есть вопросы, потому что я сам возил журналистов туда, еще будучи волонтером, и я слышал то, что они передавали оттуда, я даже, ну, говорил, когда там человек передает, что здесь идут бои. Я говорю, какие бои? Ну вот, ну стреляют. Я говорю, ну и что, что стреляют? Ну это перестрелка, ну там те два раза выстрелили, мы два раза выстрелили. Ну это не бои. Это, ну то есть, где бой?
Тут же уже вопрос компетентности.
И опять же, да, и тут, может, не самая грубая ошибка, а грубая ошибка вот действительно, как бы, да, идеологическая ошибка считать одну сторону вот это стороной добра,
правой.
Да, исключительно, да, а другую исключительно стороной зла.
Но мы не придем, ну вот если мы будем держаться этой теории, да, то есть мы никогда не сядем ни за стол переговоров, потому что с кем мы будем там разговаривать.
Ну вот
давайте
просто когда вы говорите, да, там, ну вот, вот я из Киева, говорю на русском языке, ну вот я тоже, да, Ирина, но у нас же действительно достаточно много людей, которые считают, что там русский язык нужно запретить. И, ну, их, я понимаю, что это все манипуляции, такие суждения, да, ну вот та же Ирина Фарион, она никогда не олицетворяла большинство в Верховной Раде, но ее высказывание тиражировало российское телевидение, и люди на Востоке действительно боялись, ну потому что это же, она же настоящий персонаж.
Я безусловно это понимаю, то есть я понимаю, что когда ты имеешь возможность что-то размножить, да, ты находишь одного неадеквата, да, и показываешь, о, так там все такие, естественно, а люди, которые не выезжают, опять же говорю, главная проблема то, что люди не ездят за пределы своего региона. Я говорил, без проблем, приезжайте, давайте во Львов, в Ужгород, я вас лично встречу, проведу, покажу, то есть как это все происходит.
Да.
Как это выглядит.
Вы убедитесь, что вас за русский язык, да, никто не будет побивать камнями.
Абсолютно верно. Человек сидит в своем депрессивном регионе. То есть я был там до войны, я понимаю, как это все выглядело до войны. Если мне говорят, что там сейчас это все очень плохо, ну, то есть до войны оно тоже выглядело не очень презентабельно, по крайней мере, да. И нам было, честно говоря, и даже мне лично было все равно, что туда 99% это российское телевидение имеет влияние. Мы об этом как-то не заботились, что люди смотрят, какие пропагандистские фильмы, сериалы они смотрят, а к этой войне уже готовились давно, и люди морально готовы. Ну, то есть вот действительно они за русский мир продолжают сражаться. То есть, и сейчас даже, вот я так понимаю, что мы не можем отключить эти... Ну, даже я, будучи в зоне АТО, в некоторых местах, извините, украинских каналов не было еще на нашей территории.
А российские
есть, российские, да. Было. То есть ребята смотрели, это была же эта пресловутая шутка, когда говорит, я как человек смотрит, говорит, я 5 хвилин подивлюсь, и буду вас ризать, бандерівців. Ну, тут примерно так, потому что настолько это все грамотно накручивается.
Максим Музыка, поэт, участник АТО, в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. А, Максим, хотел вас спросить. Вы уже вам перевели статью, в которой о вас написали в немецкой газете благодаря стараниям нашего коллеги Гриши Пырлика?
Ну, я так понял, статья Гриши, она примерно практически вся и переведена была. Меня удивило другое же, что девочки, которые занимались переводом, они говорят, ну так хорошо на немецкий легли стихи, то есть нам так понравилось. Я говорю, ну так переведите всю книгу, может кому-то понравится, пусть издают.
Ну вот видите, благодаря сотруднику Громадского радио вас узнают.
И... Узнали в Германии, да.
Да, у жителей Германии тоже.
Нет, ну вы сами вот статью прочитали, да? Потому что я перевода на русский язык не нашел.
Не, мне несколько ребят, они в двух словах пересказали, ну, то есть им понравилось, и слава богу, да. То есть, а так, особо подробности, я так понимаю, что русскоязычная статья, которая была до этого для... россиян, да, то есть она не самая... Там,
ну, то есть вот момент славы еще не настал благодаря
ей. Да, потому что до этого, опять-таки, Григорий Пырлик снимался уже для программы «Настоящее время», по-моему, это коллежского эфира, и программа эта выходит в нескольких странах постсоветского пространства.
Ну, это программа «Радио Свобода», да.
И «Голоса Америки» совместная. Mm-hmm. Поэтому и на просторах постсоветского пространства вас уже тоже знают, слышат, помнят. Поэтому я предлагаю вам все-таки еще почитать.
Давайте что-то более романтичное, более простое. Вот этот стих вот я написал...
О любви.
О любви. Конечно, о любви. Ну, то есть все о любви. Вся жизнь — любовь. Этот стих написал я...
А у стихи точно все о любви. О чем бы они ни были.
Да, вечно. Этот стих я написал еще полгода назад, как раз я уже примерно прочитал, когда будет демобилизация, хотя с февраля месяца, но я понимал, что где-то весной раньше не будет. Вот, и стих так пришел. Вот он сейчас, вот я недавно, позавчера был дождь в Киеве, я как раз его вспомнил. «Хочу заснуть с тобой в одной постели, не собирая спешки и не уходя. Хочу проснуться где-нибудь в апреле под перестук весеннего дождя. До дембеля каких-нибудь полгода, осень, зима, и вот уже весна. Дорог добра на свете много, много. Пускай скорее же закончится война». Это было в августе написано, вот так вот.
Кому посвящено, Максим?
Ой, вы знаете, я всегда ссылаюсь на сборный персонаж, там, знаете, ну, я не хочу ни имен.
Ну, в смысле, это вы так журналистам всегда отвечаете?
Я людям так отвечаю. На самом деле, вы понимаете...
То есть кому-то написано,
вы отвечаете так, чтобы не лезли в личную жизнь просто, да? Ну, это правильно.
Оно и так запустит, ну, я... Благо, не какая-то медийная персона, чтобы сильно лезть в личную жизнь.
Пока
снимать.
Еще, а вот сейчас еще станете, несколько да. статей Гриши Пырлика.
И пару эфиров на Громадском радио.
Да, слава богу, уже это как-то минула чаша сия, уже было много эфиров, и пока звездная болезнь вроде как не наступает. Вот, ну, есть какие-то личные моменты, естественно, есть люди, которые оставляют след где-то в душе, и какие-то отголоски они в определенные... Лунные циклы, там я говорю, как я лунозависимый. Вот новолуние, я знаю, что там за 3 дня до этого начну писать. Начну не спать, потом пройдет. Это нормально. То есть оно все оставляется и отражается в стихах. Мне на самом деле больше интересно, потому что я их писал, как ну вот они лезут, я их записываю, опубликую.
Люди, когда бы вы знали, из какого сора, да?
Я вообще не представлял. Вот сейчас вот приехали ребята из Полтавы. То есть двое ребят, один на фортепиано играет великолепно, другой великолепно поет. Они вот. Говорят, мы хотим петь ваши песни на ваши стихи. Вот они привезли 5 песен, которые они вот, сегодня в филармонии мы тренировали, смотрели. 3 готовых, 2 еще сыровато, надо немножко доделать. Ну, великолепно. И ты понимаешь, ты смотришь
на то... Кто эти ребята? Это группа какая-то уже сформирована?
Ну, вот будет новая группа, да, чуть позже.
А, то есть они на ваших стихах,
да.
Они будут писать свой первый альбом, я не знаю,
да, абсолютно верно, да, для меня это тоже очень
удивительно. Название уже есть?
Не скажу, пока не начали, не скажу. Вот, но поют они великолепно, действительно, я понимаю, что это может быть какой-то даже коммерческий успех. Но...
А давайте сразу договариваться, что вот когда этот альбом будет, первым вы придете к нам с ним.
Снял с языка.
Все, все влияние, которое я имею на этих ребят, я, конечно, окажу. Но, честно говоря, я отпускаю то есть, эти слова, то есть они меня долго мучили, там, дайте разрешение. Я говорю, да пойте на здоровье, какие разрешения? Ну, мы же хотим серьезно, мы хотим, чтобы был там контракт, договор. Я говорю, я все подпишу. Меня не интересуют деньги в этом плане. Если вы дальше это двигаете, это классно.
Вот смотрите, да, вас не интересуют деньги, военная карьера, надеемся, что у вас закончилась. Вот вы чем сейчас будете заниматься? Для вас поэзия будет хобби исключительно?
Знаете, ну она никогда не была для меня. Я
не сейчас может вот... стать профессией.
Да нет, ну нет? Какая же это профессия? Ну, это... нет, мне нравится это делать, да. То есть если это, ну, пойдут они дальше, эти стихи, хорошо. Да, если они будут опять рождаться, хорошо. Ну, то есть за последний месяц я ничего не написал. Ну, и слава богу, я спокоен. Ну, весна, птички поют, что там писать, что-то. Это осенью лучше писать. Чем заниматься буду? Это вот большой вопрос для меня сейчас, потому что есть несколько предложений. Я как вернулся, так у меня немножко голова кругом идет, потому что есть предложение из муниципальной сферы, там иди занимайся, есть вот новый Кабмин был, тоже обратился один из министров, хочешь поработать или нет, я сказал, пока не готов. Есть несколько проектов, которых я занялся еще больше года назад, то есть их тоже надо завершить. Вот, пока я думаю, что первый, там, до осени я буду заниматься завершением предыдущих проектов.
И но понимать, есть опасность, что физик вас победит лирика, да?
Да, ну, вы знаете, ну, как я всегда, сначала я сопротивлялся, что я никакой там не политик, да, когда там меня в парламентских выборах участвовал в 2014 году. Потом я сопротивлялся, что я никакой не киборг. Потом я сопротивлялся, что теперь уже никакой не поэт и не спецназовец. Ну, то есть,
а теперь будете сопротивляться, что вы не чиновник.
Да, я вечно буду сопротивляться, ну, потому что ну, я просто обычный человек, который попал в эту волну какую-то, и что-то идет. Стараюсь оставаться таким же обычным человеком, не более того. А привязываться к названиям — это смешно.
Очень скромная Максим Музыка в эфире Громадского радио, программа «Киев-Донбасс» сегодня был в нашей студии. Мы вас уже благодарим за этот эфир.
Спасибо вам.
Надеемся вас увидеть в этой студии уже с новыми книгами, с новыми песнями.
Стихами и песнями в исполнении вот этих полтавских ребят.
А возможно, даже в качестве чиновника нового, который сможет нам уже отчитываться о проделанной работе.
Спасибо вам. Спасибо вам еще раз. И, собственно говоря, на этом эфир программы «Киев-Донбасс». Сегодняшний эфир, который все 4 часа для вас вели Ирина Ромалийская и Михаил Кукин, а за звукорежиссерским пультом эти 4 часа провела Ирина Нижник. Этот эфир подходит к концу, но программа «Киев-Донбасс» ежедневная, и завтра в 12.05 или 07 наши коллеги снова скажут вам добрый день в эфире программы «Киев-Донбасс», поэтому слушайте, думайте.
Пока!